начинал служение, начинал проповедовать, он думал, ну, Бог, ты мне показал Африку омытую кровью, а я этого не вижу. Кровь Иисуса Христа я имею в виду, чтобы кто первый раз не испугался. Вот. Кровь Иисуса Христа – это в духовном мире. Он видел, как люди каются, принимают прощение Бога. И что интересно, он думал, ну если я так выходил с гармошкой своей, играл, и он думал, если я так всю жизнь буду евангелизировать, я и города там не покаю, там, ну, 8 человек соберется, я им скажу о Боге, они уходят. И Бог так сделал, и он собрал, Бог так сделал, он пригласил проповедника, собрал большой стадион людей, где-то 10 тысяч человек было там. Вот, этому проповеднику Бог сказал, на это служение не приезжать. Не то, что Райнхард Бонке плохой. Бог сказал, туда тебе не надо приезжать. Я рад, что есть проповедники, которые слышат голос Бога. Потому что из-за того, что они слышат голос Бога, рождаются помазанники на эту землю. Рождаются великие помазанники. Потому что такой, как Райнхард Бонке, не видела земля. Столько людей через него Бог покаял. На одном служении каются миллион людей. Миллион. Это 3 наших Мангайма вместе взятых, всех людей. Миллион. На одном служении. И он просто для меня огромный пример. И он, я говорю, мы придем к такому служению, когда он говорит, я стоял, и этого проповедника нету. Я молодой вышел на сцену перед первый раз с 10 тысяч людей. Что делать? И он говорит, и вдруг я увидел, как сила Божия с неба, как потоки начали сходить и начали людей исцелять. Я хочу это служение. Я хочу, когда Бог лично, когда сила Бога сходит и действует. Потому я сказал, Дух Святой, я не хочу без Тебя служить. Дух Святой, я хочу с Тобою плечо о плечо двигаться. Я хочу Тебе, Бог, славу воздавать. И Ты строишь, Ты сказал, Ты построишь церковь Твою. Он построит, это не наша церковь, это Его церковь. Это Его церковь. И проповедь сегодняшняя называется, такое интересное название я придумал. Мне всегда такие интересные названия нравятся. Ходящим в истине им не все равно. Ходящим в истине им не все равно. О чем ты говоришь? К этой теме я сразу, давайте мы откроем Иоанна с 18 главы, 36 стих. Иоанна с 18 главы, 36 стих. И отвечал Иисус, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Это он говорит Пилату. Это он говорит о своей церкви. Это он говорит о верующих людях, которые не увидели, не распознали истину и не увидели помазание Божье. Они не увидели помазание Божье, они не увидели истину, где двигается Бог. Иисус здесь говорит сразу же, но ныне царство мое не отсюда. Израиль думал, мы избранный народ. Израиль думал, что нас избрал Бог. Мы верующие, мы служим Господу. И здесь Иисус сразу говорит, царство мое не от мира сего. И знаете, что интересно в этом стихе? Я вижу, он говорит, служители мои подвязались бы за меня. В современном русском переводе стоит, написано, я точно в новом русском переводе, то служители мои сражались бы за меня. То служители мои сражались бы за меня. Я думаю, католики правильно поняли, только не в физическом смысле, не в духовном. Они сразу мечи похватали и пошли рубать. Они с Петра брали пример. И на всем камне построю церковь мою. И пошли уши рубать. Махали мечами, махали. Я не знаю, там с головами отрубали. Миллионы порубили. Но Иисус не имел это в виду. Иисус, если что-то говорил, Он говорил очень глубоко. Он говорил вдруг, что будете есть плоть мою и пить кровь мою. И кто-то понял в прямом смысле. И ушли 70 учеников. А вы что не уходите? Чего вы здесь сидите? Кушать хотите? Они сказали, у тебя глаголы жизни. Куда нам еще идти? Я помню, когда я покаялся, меня так месило в церкви. С самого начала. В народе Божьем. Сразу же в этом раю дьявол. Месил, бил, уйди с церкви. Но я увидел, что в Иисусе Христе, я увидел, это единственное, единственный ответ, единственное спасение. Это единственное, что на земле есть для меня. Это единственное. И один проповедник старый сказал, очень крутой проповедник, помазанный, Бог очень сильно действует. Он сказал, я понял в своей жизни только одно. Я прожив жизнь, больше половины моей жизни проповедовал, служил людям. Он говорит, я понял одно, что все, в чем я нуждаюсь, я найду это в Иисусе Христе. Все, в чем я нуждаюсь, я найду в Иисусе Христе. И в немецком переводе написано, служители в Эльбафельда Библь, написано, они бы дрались или сражались. Kämpfen, ja? Gekämpft. Ja? Кто как понимает. Но я понимаю так, ну, kämpfen, да? Бороться это ringen, да? Бороться ringen. Я думаю, дрались за меня, сражались. Я так, мне нравится. Дрались. Сражались. Но мне нравится. Знаете, я так сейчас мало вижу в церквях, в христианах вот этот дух. Сражаться за Христа. Сражаться за Его царство. Подвязаться за Его царство. Он сказал, народ мой предал меня. Народ мой отдал меня римлянам на истерзание. Мой народ. И мой народ сейчас отдает меня на растерзание религиозным духом, бесом. Как вы их хотите, называйте. Мой народ пренебрегает помазанием и силой, которую я дал своей церкви. Мною пренебрегает, избирая мир. Мой народ избирает мир. Но служители мои, в современном русском переводе стоят рабы мои, слуги мои. Слуги, они будут драться, они будут сражаться за то, чтобы церковь с этой земли не ушла. Дьявол работает день и ночь, его бесы работают день и ночь, его служители, сатанисты, колдуны, они работают день и ночь, они постятся, они колдуют, они проклинают в церквях, и у них очень все хорошо действует. Знаете, как проверить дух колдовства? Зайди в церковь какую-нибудь, зайди и посмотри, спят там люди. Если я увижу, что кто-то спит, я так орать буду. Знаешь, почему? Не то, что, чтобы тебя разбудить, чтобы этого духа выгнать. Ненавижу. Это колдовство. Мы на ночных молитвах их так бьем. Я думаю, что Бог в последнее время поднимает свою настоящую церковь, в которых будет дух сильный, которые будут сражаться, которые будут бороться за Его царство, которые будут наступать, не защищаться, не оберегаться, не, ой, дьявол, не тронь, лишь бы о дьяволе не говорить, нам спокойно, да дьявол тебя не будет трогать, кому ты нужен? Если ты не постишься, если ты не в силе Духа Святого, да нужен ты ему, ты и так исполняешь его дело, ты тушишь движение Божье, ты тушишь, ты не подвязаешься за царство Бога. Желаешь ли ты, чтобы царство Бога, оно распространилось по этой земле? Какое у тебя рвение? Какое у тебя желание? Что ты вообще хочешь? Хочешь ли ты увидеть невесту Иисуса Христа здесь на земле? И Иисус ее еще не забрал, ее еще не было на этой земле. Потому что я уже 1000 раз говорю, каждую проповедь говорю об этом, что Он заберет только тогда, когда церковь станет подобна Иисусу Христу в той же силе, в тех же чудесах и знамениях, даже больше, потому что Он сказал, что вы сотворите еще большие чудеса. У Иисуса не собирались столько народу, как у Райнхард Бонки. Не собирались стадионы, а сейчас собираются. Сейчас медиа, средства массовой информации уже забиты, но дорогие. Я вижу, как быстро мы выходим с религии, перешли через Иордан, и как быстро мы доходим в пустыне, прошли пару шагов, получили пару чудес, и как быстро мы останавливаемся, как быстро мы в религию входим обратно. Бодрствуйте, Иисус сказал, каждый день. Каждый день. Свободный город. Аллилуйя. Первое. Ходящие в истине. Им не все равно. Не все равно ли тебе? Не все равно ли тебе? Царство Божие. Если тебе не все равно, встань. Если тебе не все равно, что происходит. Если в тебе нету этого рвения, как в Иисусе Христе. Если в тебе нету этого, когда Он разгромил этот храм, и Он говорил, дом мой, дома молитвы наречется, спроси себя, живу ли я в истине? Спроси себя, есть ли во мне истина? Какие? Потому что написано, что желание, побуждение Бог в нас вкладывает. Если я живу с Богом, общаюсь с Ним, то Его чувствование, Его желание, Его боль, оно будет пронизывать сердце мое, оно будет просто стонать, оно, ты себе места не найдешь. Я помню, были времена, когда в той церкви, в которой я раньше был, у нас не было домашних групп, на какое-то время отменили. И я привык всегда с людьми. Я привык куда-то ходить, кому-то рассказывать. Это была моя жизнь, это была часть моей жизни. Это нельзя было оторвать. И вдруг мне не было домашних групп. Не была эта жизнь, в которой я с покаянием. Я покаялся на домашней группе. И вдруг этого ничего не стало. Я ходил, мучился по дому. Лена это подтвердит, моя жена. Я всякий раз я просто не находил себе места. Я включал телек, я смотрел, и я чувствую, нет, не то. Я чувствую, я мучился, пока не шел куда-то, пока не находил свободные уши и не начинал проповедовать. Кто-то каялся, кто-то каялся. И это что заставляет? Когда ты живешь в истине, когда в тебе истина, когда ты двигаешься в истине, тебе не все равно. Тебе не все равно, что люди идут в ад. Тебе не все равно, что нету силы и славы Бога здесь на земле. Тебе не все равно, что дьявол творит. Тебе не все равно. Не все равно. Аллилуйя. Давайте дальше от Иоанна просто назад перевернем страничку с 17 глава. Христиане забыли просто пост и молитву. Они забыли оружие Божие, которое Бог им дал. 17 глава 1 стиха. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час прославить сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, посланного тобою, Иисуса Христа». Пока по третий. Здесь интересная мысль. Если вы проследите, здесь кроется очень серьезная такая мысль. Во втором стихе пишет, «Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». И дальше, третий стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, истинного Бога. Да знают тебя, истинного Бога. Интересно, приходя к Христу, приходя к Иисусу Христу верой, принимая Его в свое сердце, у тебя свободный доступ. Написано, ты имеешь жизнь вечную. И у тебя свободный доступ к Отцу Небесному. Имея общение с Отцом Небесным, ты имеешь жизнь вечную. Отец Бог Небесный, Он есть жизнь вечная. Он есть. Не зная Бога, не общаясь с Ним, не зная истину, ты не имеешь жизни вечной. Ты не имеешь жизни вечной. Но зная Бога, ты имеешь жизнь вечную. Зная Бога, ты имеешь эту жизнь. И эту жизнь ты можешь дать. Но как часто я слышу, что у нас нету вот этого личных отношений с Богом. Нету времени, когда мы бы Его узнавали. Потому очень часто нам так плохо. Потому очень часто мы разбиты. Потому очень часто, потому что мы не общаемся с жизнью вечной. Потому что мы не идем к этой жизни. Мы не наполняемся Богом. Но наполняясь им, ты имеешь жизнь вечную. И когда придут люди на суд, когда христиане придут, когда он говорит в притче о девах, вообще там не говорится о масле. Там оговорится, он сказал, они позже пришли к нему, он сказал, я не знаю вас. Он сказал, я не знаю вас. Спроси себя, знает ли тебя Бог? Знаешь ли ты истину? Двигаешься ли ты в истине? Спроси себя, двигаешься ли ты в истине? И так плачевно просто, так плачевно, потому что сатана, дьявол, прежде он воюет на то, чтобы украсть у нас эти отношения с Богом. Он твой день настолько замотает, ты настолько закрутишься, ты все делал и ничего. Ты будешь в суете, но Богу жизни вечной не уделил время. И как ты можешь двигаться и подвязаться, иметь чувствование, что-то делать для Бога правильно? Правильно! Правильно! Двигаться в правильном русле, в правильных мотивах только тогда, когда ты знаешь Его. Только тогда ты будешь успех иметь. Только тогда ты победишь сатану. Только тогда сила Божья придет в твою жизнь. И только тогда ты сможешь дать людям жизнь вечную. Павел говорит, я не проповедую в человеческой мудрости. Я не проповедую. Я молюсь, молитесь для меня, чтобы я проповедовал с дерзновением, чтобы мне дано было слово, потому что слово без духа, оно мертвое слово. Миллионы людей читают Библию, одни и те же христиане читают Библию, но почему-то одни в огне, а почему-то одни двигаются, у них чудеса и знамения, и Библия для них не сказка. Знаете, Марка 16 глава, она стала сказкой для многих христиан. Они читают, они говорят, это когда-то было. Когда я только покаялся, начал читать Библию, для меня все казалось сказкой. Но сейчас это реальность, потому что чудеса и знамения я переживаю сейчас в моей жизни. Но только тогда, когда ты пойдешь за истиной, только тогда, когда ты пойдешь за Богом, только тогда, когда ты пойдешь за Его Словом и за Его Духом, куда Он ведет, только тогда. Тогда, когда ты встанешь на Его Слово, только тогда, когда Он тебе даст откровение, куда тебе двигаться, ты встаешь на этот твердый камень. Не уши отрубать, как католики, с головами. Не уши, но на Слове. Вот этом откровении, которое Бог тебе дал. Ты становишься и говоришь на это обетование, и ты говоришь, меня сатана не собьет. И какие у тебя проблемы, какие у тебя штормы бы были, ты бы никогда, тебя никто не сдвинет. На тебя хоть весь ад пойдет, ничего тебе не будет. не станет. И дальше я просто работаю с двумя этими стихами обратно в 18 главу. 18. Здесь очень такая мысль, она мне так пришла, так я даже читал столько Библию, и об этом даже не думал. 18, с 37. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь Иисусу». Это после того, когда Иисус сказал: «Служители мои подвязались бы за меня». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь». Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Всякий, кто от истины, всякий, кто знает Бога, всякий, кто хочет Бога, он знает, что от Бога, а что не от Бога. Он знает, что есть истина, а что есть не истина. За что мне подвязаться, за что мне сражаться, что мне делать? Ты знаешь, когда в тебе истина, настоящий живой Бог. Фарисеи, почему они пошли против Иисуса Христа? Почему они его убили? Потому что в них не был Бог. В них было слово, в них было знание, у них были дела. Они исполняли закон, но у них не было истины. Истины не было живого Бога, не было этой жизни вечной. А Иисус сказал: кто от истины? И знаете, как часто в церквях, как часто на служениях проповедуют, говорят негативно на помазанников, говорят негативно на служение, на движение Духа Святого, на исцеление. И вводят людей, так же, как этого Пилата, в такое заблуждение. Люди начинают теряться, где есть настоящая истина. Люди начинают теряться, сам Иисус Христос стоит, и Пилат спрашивает у него: сам живой Бог. И ему говорит Иисус: кто от истины слушает меня? Пилат не понял. Он говорит: у тебя в тебе Бога нету, Пилат. Ты не знаешь Бога. И дальше. Пилат сказал ему: что есть истина? Он говорит: ты царь. Он сказал: ты сказал. Мы знаем, что он искал его Пилат искал Иисуса как бы освободить. Он боялся, в нем был страх Божий. Он чувствовал, что-то это другой пленник. Так нельзя просто так взять решение сделать. Он понимал, что он делает огромное, огромное решение. И это было страшно для него. Но Пилат стал таким же, как и многие из христиан, которые даже знали Бога, но послушав других, попали в искажение истины. Так, Пилат сказал ему: что есть истина? И сказал это опять, вышел к иудеям и сказал им: никакой вины не нахожу в нем. Никакой вины не нахожу в нем. Народ Божий, который должен был, по идее, взбунтоваться, народ Божий, который должен был, по идее, схватиться и начать воевать и вытаскивать Иисуса оттуда, они, человек, язычник, хочет его отпустить. Потому что он чувствует что-то здесь, что-то, какой-то другой человек, что-то святое здесь. А народ Божий распни, народ Божий распни, народ Божий распни, не подвязались. Так интересно, меня удивляет, насколько, как народ израильский, мы выходим из пустыни, мы выходим из рабства, мы попадаем в пустыню, и обратно мы возвращаемся назад. Обратно мы хотим в старую жизнь. Обратно мы садимся за свои какие-то телевизоры. Обратно мы, этот огонь просто уходит. Но Иисус говорит: подвяжешься ли ты, не все ли равно тебе, что происходит с христианством? Не все ли равно тебе, что происходит в этом городе? Не все ли равно тебе, будешь ли ты молиться? Будешь ли ты драться? Будешь ли ты драться за царство Его? Я имею в виду, не кулаками драться, не джигат вести святую войну, покорять всех. Сейчас такие выбежали с этого служения все и побежали. Принимаешь Иисуса Христа? Нет. Полгорода избили, половина покаяли. Половины без голов, да. Мечи похватали. Нет, нет. Давайте откроем Ефесянам 6 главы с 11 по 19 стих. Это заезженное такое местописание, но очень серьезно. Ефесянам 6 глава с 11 стиха. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Вот почему ты себя так часто чувствуешь плохо. Вот почему тебе неохота молиться. Вот почему тебе неохота поститься. Вот почему огонь уходит. Потому что царство дьявола, оно днем и ночью, оно воюет против тебя, мой дорогой. Как ты только родился в царство Божье, против тебя идет царство сатаны. Как ты только родился, сразу же начинает убивать младенцев. Сразу же дьявол бродит, написано, как рыкающий лев, ища поглотить кого. Как только церковь рождается, как только что-то рождается, дорогие, все хочет задавить эту жизнь от Бога. И мы ответственны, чтобы эта жизнь распространилась. Кто еще? Кто, если не мы? Кто встанет? Кто за Иисуса Христа встанет здесь на земле? Кто начнет молиться не против плоти и крови? Воевать, не рубить, не бить. Иисус говорит, любите врагов ваших, благословляйте врагов ваших. Любите. Но наша война против духов злобы поднебесных, которых мы не видим, но которые работают очень хорошо и продуктивно. Ад, он расширяется. Люди каждый день, они умирают, они каждый день идут в ад. Духи наркомании, духи алкоголя, они уводят людей каждый день. Мы, христиане, мы позволяем тратить свое драгоценное время. Если бы мы поняли силу молитвы, если бы мы поняли, наши служения молитвенные, они бы были переполнены, и на них было бы больше, чем на воскресных служениях. Потому что в этом есть и ключик, в этом есть и ответ. Отсюда приходит пробуждение. Когда ты начинаешь поститься, когда ты начинаешь молиться, приходит сила Бога. Ты становишься, он говорит, сей род изгоняется постом и молитвой. Христиане бьют своими молитвами слабыми уже по 10 лет, а пробуждение не приходит. Слушай, дорогой, если Иисусу надо было 40 дней поста Сыну Бога, чтобы встать против казней дьявольских, чтобы изгонять их, исцелять больных, выпускать измученных. Мы со своими 3 днями постами хотим противостать сатане. Да забудьте, какие 3 дня поста, что это такое? Это вообще... Я годами этого не понимал. Меня годами бесы мучили. Меня годами терзали. Я не понимал. Хорошо я был крещен Духом Святым. Хорошо я молился на языках. Хорошо, хоть я молился и не понимал. Это сильное оружие. Молитва на языках. Написано, молитесь постоянно духом. Молитесь постоянно. Ты не знаешь, что может прийти в твою жизнь. Ты не знаешь, что дьявол запланировал, но Дух Святой, который говорит через тебя, он все знает наперед, и он начинает ходатайствовать. за тебя, за твоих братьев, за святых, за церкви. Он начинает ходатайствовать. И если мы раскусим силу молитвы, вы не представляете, какая сила, какая власть придет. Мы сейчас начинаем, мы ночами молимся. Это такая сила приходит. Раньше мы, когда с Вовой начали вместе ночную молитвенную мужскую, мы начали, как тяжело было молиться. Небо закрыто. Мы молились, потом начало приходить помазание, присутствие Бога. Сейчас только приходишь на ночную, руки поднял, и вот оно, ты уже в силе. Бог уже здесь. Все. Сейчас уже не надо так работать, уже не надо так воевать, чтобы сила пришла. И Он приходит реально, Бог. Я разговаривал с одним служителем, и он говорил, он в 90-х годах, говорит, я ездил в Америку, был в каком-то городе. Мы знаем, что в Америке где-то 60% верующих населения страны, 60% это верующие люди. Это такие, как ты и я, это рожденные свыше люди, 60%. Больше половины населения – это верующие люди в Америке. На каждом углу там стоят церкви. На каждом. Ты можешь выбрать по своим желаниям, как ты хочешь. Можешь целый год бегать, и ты все не оббегаешь. Каждое воскресенье на разное служение не оббегаешь. В одном городе. Столько церквей. И он говорит, я туда приехал, атмосфера. Он говорит, там так легко. Он говорит, в Европу попадаю. Что в Англии, что в Германии попадаю. Он говорит, тяжесть такая. Кто-то когда-то в Америке встал. Кто-то когда-то в Америке начал молиться и поститься. В этой стране ты пойдешь в магазин, ты захочешь длительный пост взять на 20, на 40 дней. Там все на полочках продается для этого поста, что ты пить можешь с витаминами. 7 разных бутылок по цвету. Это для понедельника, это вторник, это среда, это четверг. Ты берешь эту бутылку и все. Ты знаешь, что ты своему организму не повредишь. Ты в понедельник красненькую выпил. Не перепутай, смотри. В посте. Во вторник беленькую. Еще лучше. Так там, здесь можно так проповедовать, в Америке нельзя. А то полцерки сорвется и пойдет красненькую и беленькую покупать. Поститься только и будут. А что там, да? Вова рассказывал, он жил только на одной беленькой годами. Не ел, не пил, только беленькую и все. И Вова знает, что такое. Он видел, когда бес алкоголя, да, с тебя выходил. Он видел его лично, как этот бес вышел. Он видел его лицо, он видел его силуэт полностью. И это реально. Сейчас люди, я просто в шоке был, когда я на улице в Мангайме был, работал там. И шел мужчина, и он такой, «Лас мих лёс, гевек!» Просто в никуда. «Уйди! Запарил ты меня!» Люди называют белая горячка, просто духовный мир открылся через алкоголь или через наркотики. И человек начинает видеть духовный мир, он начинает видеть бесов, демонов, потому что этот мир человек отдал дьяволу. Все, он его подарил, он подарил дьяволу. Все. Вот. В Америке президенты, я читал книжку Лестера Самрела «Воинствующая церковь», и там пишет, что Линкольн, потом еще один президент был в Америке, его видели, как он там перед огромной битвой, решающей битвой, как он в поле орал к Богу. И этот христианин, который видел его, он пришел и рассказывает своей жене, он говорит, я видел, как наш главнокомандующий, он орал к Богу, мы победим. Потом еще один там американский главнокомандующий, он говорит, перед боем, перед такими важным боем, он уходил, часами молился, и он выходил, и он говорил, мы победим. Кто ему давал это? Что? Представляешь, я не знаю, если бы ты, представь себя на месте полководца, что тебе нужно принимать серьезные решения. За тобой стоят сотни тысяч солдат, офицеров. Ты знаешь, если ты проиграешь, тебя не пощадят. И тебя еще первого повесят. Ты знаешь, что за тобою твои дома, твои жены, дети. За тобою тебя разобьют. Всю твою семью убьют. И когда ты стоишь перед таким важным решением, какие силы ада просто сходят на тебя? Какие давления просто приходят на тебя? И этот человек, этот генерал, он научился молиться против глобальных даже, можно сказать, бесов, против этих ненормальных давлений, против этих страхов. Противостать в молитве, победить в молитве и прийти и сказать: мы выиграем эту битву. Все в шоке. Как? Мы выиграем. Мы выиграем. Стены Иерихона рухнут. Как? Там колесницы бегают. Две колесницы проезжают только по снегу. Как они рухнут? Они рухнут, Бог сказал. Я стою на этом слове. Они рухнут. И вот это приносит победу в жизнь нашу. Когда мы начинаем молиться, когда мы ревнуем, когда нам не все равно, когда мне не все равно, когда я этого беса, который меня связывает, который меня держит дома, который меня удерживает, это лень, это я не знаю что, подняться, пойти, начать молиться, начать Бога искать, выключить этот телек и просто сказать: Господь, я посвящаю себя Тебе. Но как ни странно, наша война против духов злобы поднебесной. Как ни странно, эти люди, которые решают на 100% идти за Богом, они становятся мишенью, они привлекают внимание всего духовного мира. И на тебя приходит ад, на тебя приходят тряски. И, дорогой, без постов и молитв ты не обойдешься. Ты эту духовную атмосферу, которая тебя просто давит, которая тебя хочет уничтожить, где ты мучаешься, ты только победишь через посты и молитвы. Ты только победишь через то, что тебе не все равно, что с этим народом. Ты скажешь: ну пусть мне неплохо, ну пусть мне тяжело, пусть я там отказываюсь от чего-то, другие наслаждаются. Знаете, я выучился на рыбака, а за 2 года был 3 раза на рыбалке, и все. Пару рыбок поймали, и все. За 2 года. Я хочу на рыбалку, но у меня времени нету. Я хочу, но я потом говорю: Господь, да все равно. Я помню, когда я в общаге, молодой парень, 20 лет, в общаге, ребята, молодежь гуляет внизу, партираум гуляет. Я иду, я смотрю, они там веселятся, русские ребята, я их всех знаю. Они там все веселятся, я знаю, даже некоторые из них покаялись, и они туда ушли, они перестали в церковь ходить, они там огужбанили, они там огуляли. Ну, не было такого, там все были ребята интеллигентные, все штудировали, там где-то учились. Вот, и я помню, я шел, прохожу такой, а мне внутри: иди домой и молись. Я иду домой, я захожу в свою комнату, я стою на колени. Там не знаю сколько, 60 человек празднуют, а ты один стоишь на коленях. Я помню, у меня такое, как я как начал плакать, у меня так с глубины сердца такой рыд пришел: Господь, я отказываюсь от этого всего. Я отказываюсь, и я возлюбил Тебя больше, чем свои желания. Я возлюбил Тебя больше, чем свою плоть. Я возлюбил Тебя больше. И плоть, наша плоть, она настолько, она дитё дьявола, она помогает ему, она хочет нас остановить. Дьявол через нее работает. Это как машина управления, как это фунгиштойер тагире, да? Дьявол ей только такие сигналы посылает, и все. Она быстро цепляет, она быстро. Если ты не будешь ходить в духе, если ты будешь делать компромиссы, если ты не будешь в этом духе двигаться, духе воина, против сил дьявола. Потому что если вы видели когда-то, вы думаете, что просто так, когда вы смотрите фильмы, когда рыцари собирались, да, были хорошие времена, там все подряд рубили. Тысячи на тысячи собирались мужики, головорезы, убийцы, одержимые убийцы, профессионалы. Я бы там не хотел находиться, особенно в первых рядах. Потому что, знаете, это примерно как сейчас в Афганистане. Ребенок вырастает уже с пистолета, он может стрелять уже в 7 лет больше, лучше, чем наши солдаты. Он так стреляет, ему хватит одной винтовочки уложить отряд. Его никто не найдет. Он родился в этом. И представляешь, перед тобою стоят. Какой тебе дух нужен внутри? Что они делали? Вы часто видели в фильмах, они начинали орать. Они начинали ненормально орать. Они начинали поднимать свой дух. Ты не можешь расслабиться. Ты не можешь сказать, я помолчу. Нет, ты начнешь орать. Потому что страх и все тебя настолько будет одолевать, видя впереди. Выживешь ты, не выживешь, ты не знаешь. И ты начинаешь. Они орали, и вот этот дух поднимался до такой степени, и потом они летели. Немецкие солдаты во Второй мировой войне говорили, я такой бericht видел по телевизору, и один солдат, он на танке ехал, он говорит, я вижу русского солдата с топором, несется на танк. И он говорит, его дух не выдержал. Его дух не выдержал. Он развернул танк и уехал. Серьезно? С одной стороны дикость, с другой стороны смешно, а с третьей... У меня дед, один дед русский, один другой немец. Один пострадал от немцев, другой от русских. Во мне мир две стороны, немецкая, русская. И один, короче, который за русских был, он говорит, и у них задание было, им надо было взять языка. И они пошли. Как разведчики, они пошли. Он туда, ему 19 лет было, молодой парень, здоровый, у меня дедуля выше, чем меня был. Он уже умер. И он говорит, когда они взяли разведчика, они взяли офицера. Они серьезно, они пришли в окопы немцев, и они взяли офицера. Это подвид спецназа, да, такого. Вот, и они взяли офицера. И он говорит, наши ребята настолько дикие были. Он говорит, один начал его грызть зубами. Настолько, ну, вы не представляете, это война. Вы не представляете, что там творится. Вы не представляете, когда ты видишь столько убитых, когда ты видишь, что правительство вообще русское дело. Тысячи без оружия посылали, их убивали. И они становились дикими. Но я имею в виду о позитивном дерзновении, о этом духе. Когда твой дух станет таким. Когда ты станешь таким. Когда тебе надоест твоя ситуация, твоя жизнь, как ты живешь. Когда ты не будешь смиряться с тем, что ты делаешь. Когда ты захочешь большего. Когда ты скажешь, меня не удовлетворяет чечевичная похлебка. Когда ты скажешь, Бог, я хочу большего. Я хочу Господь. Я хочу того, что еще люди не видели. Я хочу новую церковь, невесту Иисуса Христа. Это мое желание. Я хочу невесту Иисуса Христа. Я не хочу, чтобы Г-12 глобали визион распространилась по всей Европе. Нет, я хочу, чтобы невеста Иисуса Христа распространилась по всей Европе. Я хочу, чтобы люди, христиане, поднялись сильным духом, которые сказали, хватит. Которые взяли бы свою власть и авторитет, который им Бог дал по праву, встали бы и сказали, сатана, гони отсюда. И показали, кто в доме хозяин. Мы хозяева, это наша земля, Бог нам ее подарил. Бог нам подарил это небо, Бог подарил нам счастье, Бог подарил хороший сон, хорошую жизнь, Бог подарил, дьявол забрал. Путем обмана. И мы поддались. Иисус говорил, я совершил, Иоанна 17 глава, 4 стихе, я совершил дело, которое поручил мне Бог. Он совершил. Задумайся, хочешь ли ты совершить дело, которое дал тебе Бог, которое тебе только лично ты можешь это сделать. И Бог на каждого рассчитывает, на каждого, потому что написано, Он в церкви своей, Он каждому раздал дары. То, что ты сможешь сделать, я не сделаю, я не в состоянии. Я сейчас смотрю, я немного делаю, но у меня вся неделя занята. Я в ужасе, я в шоке. Я не могу даже со своей командой работать. Времени не хватает. Вы понимаете, пробуждение огромное. Потому что привыкли всегда пастыри, служителя какие-то тащут. Нет, Бог сказал, каждому дал, каждому в церкви. Каждый, мы воюем на своих территориях, мы воюем, каждый в своей, где ты находишься, любишь ли ты своего близкого. Он говорит, любите ближних, люби ближнего. Вторая заповедь, что ты делаешь вокруг, насколько ты отдаешь себя, насколько ты постишься, молишься за людей, насколько ты распространяешь эту духовную атмосферу вокруг тебя, насколько ты высвобождаешь, ты знаешь, когда ты будешь высвобождать людей, тебе не будет прикасаться. Те проблемы и те вещи, в которых у тебя были, они уйдут, потому что ты начнешь по-настоящему служить людям, и ты воевать за других будешь. Да, ты стал целью, да, тебе будет тяжело, да, дьявол хочет свалить пастора, да, но я верю, что Бог в последнее время, Он хочет поднять везде, по всему миру, людей, которые скажут, хватит заниматься ерундой. Хватит играть в церковь. Хватит там сюсюкаться, мунюкаться на молитвах. Или ты имеешь власть или авторитет, у тебя есть чудеса, знамения, или просто заткнись и уйди с кафедры. Потому что ты просто позоришь Бога. Потому что ты не отвечаешь стандартам Библии и не отвечаешь стандартам христианина. Я скажу, пусть вас просто этот дух придет. И напоследок просто, давайте откроем книгу Неемия, 4 глава, с 1 по 23 стих. В Старом Завете Неемия. Я коротко расскажу, что здесь происходит в этой главе, вообще в этой Неемии. Бог его призвал. Здесь говорится о человеке, которому не было все равно, что происходит с Израилем, с Божьим народом. Здесь говорится о человеке. Человек просто виночерпи, работающий рабом у царя, наливающий ему вино. Это смертник. Это человек-смертник, потому что ему надо было всегда перед каждой кружкой пробовать это вино. Не отравленное ли оно? С одной стороны, ты стоишь возле царя. С другой стороны, ты стоишь возле смерти, потому что тебе всегда надо пробовать это вино. Если оно отравлено, ты первый умираешь. Классная профессия. И царь, интересно, знаете, что прикольно? Царь, он его еще спрашивает, что ты сегодня такой грустный? Почитайте с первой главы, вы увидите. Он его спрашивает, а что ты сегодня такой грустный? Такой... Я говорю, ну ты бы радовался. Деловой, да? Старица еще вместе. Чего ты имеешь-ка? Аллилуйя. Ну попей еще. Развеселись. Вот, и они спрашивают его, что ты такой грустный. Его это задело. Его задело не его профессия. Ему, мне кажется, ему вообще до лампочки было. Потому что у него жила другая боль. В нем жила боль Бога за свой народ. Народ израильский был порабощен, уведен в рабство, в Вавилон. Стены Иерусалима разрушены, сожжены, написано. Полный крах, трагедия. Я думаю, он просто, он, может быть, и говорил, да пусть мне уже этот яд попадется уже, я не могу с этой болью жить. Но Бог делает чудо, и Он располагает сердце царя, и он говорит, его спрашивает, что ты такой грустный? Он говорит, как мне не быть грустным, если Город мой разрушенный. Народу моему, народ мой развеянный по миру. Народ мой в рабстве. Так интересно, царь, Бог располагает сердце царя. Он дает ему людей, он дает ему охрану, он дает ему письма, все, которые ему нужны, чтобы добраться до этой земли. Он дает ему разрешение рубить деревья с его царского леса. Он дает ему разрешение рубить его лес. Вы понимаете, я когда начал читать об этом, я смотрю, сколько они ворот построили. А там ворота были не маленькие, там и навозные ворота были. Каких только не было ворот. И они на ширину стены, ой, на высоту стены строились. Там дерево нужно было жить, дома, он говорит, жилье для себя. Я когда начал читать, он говорит, мало нас было. Ну, конечно, на такой здоровый Иерусалим мало, но толпа была очень хорошая все равно. Потому что нашлись люди, которые каждые ворота, другое племя, колено Израиля, они делали, строили. И когда они начали это делать, против них враги встали. Этот духовный мир, это как прообраз написано, Старый Завет для нас. Этот духовный мир встал, чтобы уничтожить сразу же того человека, которому не все равно, тех людей уничтожить, которым не все равно. Которым не все равно. И с 1 стиха, 4 глава, с 1 стиха мы читаем. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарянских военных людях. Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пления, и не покрой беззаконие их, и грех их, да не изгладится перед лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердия работать. Когда услышал Санавалат и Товия, и аревитяне, и амитяне, азотяне, что стены иерусалимские восстановятся, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. Бесы, демоны затревожились. Люди не все равно, людям не все равно. Они начали что-то делать, они начали строить. И здесь все зашевелилось. И что первое делает Неемия? Он говорит, мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали, ослабела сила у носильщиков, а мусору много. Мы не в состоянии строить стену. А неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в среду их и перебьем их и остановим дело. Конкретно демонический план. Ты только начинаешь служить, сразу приходят, чтобы остановить тебя, разрушить, уничтожить. Тебя со стороны. И когда приходили иудеи, жившие подле них, говорили нам раз 10 со всех мест, что они нападут на нас. Тогда в неизмененных местах у города за стеною, на местах сухих, поставил я народ подле поплеменно и с мечами их, и с копьями их, и луками их. и осмотрел я, и стал, и сказал знатейшим и начальствующим, прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братья своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за дома, за домы своих. Сейчас настолько руки опустились у христиан, что они не то что сражаться за народы, забирать людей из ада, проповедовать слово, воевать и поститься. Ихние семьи порабощены, дети порабощены. А он говорит, станем мы. Встанем ли сейчас мы здесь, и начнем ли мы здесь, в таком же духе, строить его церковь? Будут ли здесь люди, которые в этом же духе начнут служить Господу, и которые уже, которые не согласятся с тем, что дьявол делает? Я уже заканчиваю. И когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держали копья, щиты, луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену, носившие тяжести, которые налагали на них одной рукою, производили, а другую держали копья. Каждый из строивших перепоясан был мечом по чреслам своим. Так они строили. Возле меня находились трубачи. Я сейчас часто думаю, интересно, интересно, здесь надо работать, здесь надо что-то сделать, здесь надо что-то делать. И с другой стороны, я вижу, что ополчаются все вокруг. Весь духовный мир ополчается на тебя. Я вижу, как ополчаются на вас. Я вижу, как дьявол бьет. Я вижу конкретно, серьезно, дьявол бьет. И потому я вижу, что здесь мы должны быть благоразумны. Мы должны не давать сатане того, что допустили многие братья наши. Нелегкомысленно относиться к Слову Бога. Нелегкомысленно относиться к церкви, относиться к молитвам, относиться к служению, относиться... Если ты не держишь этого меча, если у тебя нету копья в руке при работе, если ты каждую свою работу не подкрепляешь молитвой и сражением духовным, то ты можешь все забыть в своей жизни. Ты просто проживешь религиозной жизнью. И все. Потому я просто привожу в реальность, и просто, чтобы задумались, просто, чтобы увидели, что дьявол бродит, как рыкающий лев, и он не спит. Но Иисусу Навину Бог говорил, не страшись, не бойся, мужайся, я с тобой. Ты с истиной. И тебе не все равно. Я думаю, тебе не все равно. Этот народ, эти погибающие люди. Тебе не все равно, что происходит здесь, в этой стране. Тебе не все равно, что происходит в этом мире. Если тебе не все равно, прими решение посвятить свою жизнь Иисусу Христу на 100%. Стать настоящим учеником Иисуса Христа. Он сказал, кто не возьмет креста, тот не достоин меня. Я не знаю, почему меня Бог в последнее время ведет только в это направление. Посвящение, посвящение и посвящение. Я не знаю, почему я никогда не думал о апостоле Павле столько, как в последнее время. Потому что Бог обращает мой взгляд на апостола Павла постоянно. Я сегодня даже умышленно немножко не говорил о нем. Хотя мне Бог уже даже когда поднимал об апостоле Павле, говори. Я уже столько о нем говорю, что, Господи, но я, это человек, который отказался от мира, этот отказался от карьеры, от всего. Готов ли ты иметь тот же дух, который имел апостол Павел? Давайте мы все встанем.